Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Сергей Моисеев, главный редактор газеты «Русь Триединая». Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
И Игорь Друзь, писатель, публицист, общественный деятель. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор посвящен русской весне. Разговор мы пишем в начале марта. Вот 5 лет такой печальный, грустный юбилей. Много раненых, много погибших, много людей, вынужденных бросить свои дома, уехать из тех мест, где жили всю жизнь они, их родственники. Но все равно 5 лет — это уже дата серьезная. Можно подводить некоторые итоги, попытаться разобраться в причинах того, что происходило, и сделать некий прогноз на будущее. Конечно, уже на многих радиостанциях и телевизионных каналах эта тема поднималась и будет подниматься еще не один раз. Но, тем не менее, мы видим какое-то, может быть, не очень глубокое проникновение в суть проблем, в суть того, что происходит. Я бы сказал даже, может быть, это делается и специально, чтобы мы не задумывались о каких-то глубинных причинах бытия, глубинных причинах вещей, о духовной составляющей того, что происходит в истории. Игорь, ну вот на ваш взгляд, то, что произошло 5 лет назад, оно было предопределено не только нашими страстями, но еще какими-то высшими силами, как вы думаете? Наверняка вы это анализируете, вы написали книгу «Контрреволюция», где вот попытались проанализировать ситуацию. Книжка замечательная, хотя вышла уже достаточно давно.
Евгений, вы совершенно правы. То, что произошло, конечно же, имеет духовные причины, и я считаю, что духовные причины прежде всего. Вообще, если посмотреть на события 5-летней давности, то мы увидим, что против Майдана была православная церковь каноническая, а за Майдан выступили единым фронтом фактически все основные религии. То есть мы знаем совершенно четко, о чем говорилось уже не раз в эфире, о том, что униаты совершенно открыто выступили, и они послали очень многих людей на Майдан, они подстрекали. Также я могу сказать, что выступил главный раввин Украины совершенно открыто. То же самое было. Я видел колонны, как шли боевиков по Майдану, просто вооруженные уже в конце вот февраля 2014-го. Погромщики с автоматами, с дубинками. Впереди, например, колонны свободы шел униатский порох, то есть их священник. А рядом шла колонна, которая была бьютовская, тоже боевики-погромщики из Бьюта. Рядом во главе ее шел раввин в такой характерной накидке. Против были, конечно же, священники Московского патриархата. Ну, к сожалению, там в то время были некоторые вопросы, там был болящий митрополит Сабадан, он не в состоянии был выступать, но многие священники, многие епископы осудили Майдан. И мы знаем прекрасно, что сейчас православная церковь каноническая Московского патриархата на Украине резко и смело борется против последствий Майдана, против тех проектов, которые вожди Майдана сделали, антиправославных проектов, например, так называемая ПЦУ, Православная Церковь Украины. То есть это действительно была битва добра и зла. И мы видим, что те, кто сделали Майдан, они тут же пытаются уже легализовать так называемые браки содомитов, легализовать наркотики. И уже даже по этим факторам очевидно, кто прав, а кто не прав.
А какова роль сектантов? Не секрет, что многие представители истеблишмента Украины относятся к тем или иным, ну, часто это не афишируется, к тем или иным сектантским организациям. Ну, насколько, да, они сильны сегодня на Украине?
Да, они очень сильны. Я же и сказал, что, собственно, все религии выступили за Майдан. Действительно, тот же Турчинов является баптистским пастором. Он, конечно же, был одним из организаторов Майдана. И, кстати, о чем мало кто говорит в России. Сейчас Турчинов организовал конфедерацию так называемых протестантских церквей и стал, по сути дела, таким протестантским патриархом. То есть если Порошенко метит в роль такого православного императора, в кавычках, который якобы объединяет православие, именно Раскольников, разумеется, то Турчинов объединяет протестантов. И это очень серьезная угроза для России, потому что эти протестанты теснейшим образом связаны с протестантами России. И их СМИ очень тесно связаны, их пасторы связаны. Более того, один из лидеров баптистов России, Сипко, поддержал Майдан, регулярно приезжает на Украину, регулярно рассказывает о том, что Россия несправедливо якобы оккупировала Крым. Вот. Это один из самых известных баптистов России, известнейший проповедник, который долгое время даже возглавлял всех баптистов России.
Они связаны с западными, так сказать, организациями, сегрегациями и получатели финансирования? Об этом тоже никто ничего не говорит.
Ну, естественно, они и появились, собственно говоря, с Западом. Что касается финансирования украинских сектантов, то, конечно же, они получают оттуда финансирование. Я знаю множество таких фактов. Я одно время был помощником представителя Церкви Верховной Ради. Знаю очень многих людей в религиозной сфере из самых разных лагерей. И могу сказать, конечно, помогали сектантам, причем госструктуры США. В том числе, например, Министерство сельского хозяйства выделяло средства и так далее. Это же не просто так, эти секты очень быстро обрастали там паствой. А потому что раздавали все время там и гуманитарку раздавали, и вещи разные, и все остальное. Ну, потом они начинали собирать. Они потом вводили в состояние фанатизма и, наоборот, начинали обдирать эту паству как липок. Вот такая ситуация.
Ну, что я хочу сказать. Совершенно верно поставлен вопрос, и Игорь обрисовал ситуацию на Украине. Действительно, я как очевидец и участник этих событий подтверждаю, что схема была примерно такой. Но я хочу дополнить некоторыми деталями именно из личного опыта, личных наблюдений. В 2013 году, 6 декабря, в день Александра Невского, мы с Игорем пошли по Киеву крестным ходом. Собралась православная общественность, Майдан уже бушевал, в городе уже ходили правосеки вооруженные там дубинками, уже в касках, там в амуниции и так далее, бились с беркутом. И вот мы идем по городу с иконами, хоругвями и георгиевскими лентами. Отслужили молебен на месте возле Верховной Рады, где ранее стоял храм Александра Невского. И вот интересный момент. Храм Александра Невского снес именно Янукович. И вот в момент, когда Янукович снес этот храм, принял решение о снесении этого палаточного храма, но мы с Игорем вот решили, что действительно Янукович уже конкретно сбился с пути, и судьба у него будет соответствующей, поскольку такой грех он наказуем. И Господь поругаем не бывает. И когда Янукович приложил руку к такому святотатству, соответственно, вот, понимаете, моменты такие вышли. То есть мы там служили молебен, и вот что интересно. Именно на этом месте 18 февраля наше ополчение одержало победу.
И ополчение, гнало... которое люди приехали из разных городов.
Да, Украины, из разных, да? городов.
Они из Харькова, момент... вот вы в основном в Харькове,
да,
находились.
Стали на защиту конституционного порядка и помогали внутренним войскам и Беркуту. До этого они морально помогали. Но вот когда бандеровцы собрались огромной массой и попытались штурмом взять Верховную Раду, то внутренние войска Беркут с нашими ополченцами дал отпор и гнали их до самого Майдана. Втоптали в Майдан. Там оставалось чуть-чуть дожать. Но гарант сказал, что он идет на переговоры. Янукович начал о чем-то договариваться. С чем переговоры закончились, мы знаем. Запад обманул Януковича. Ему пришлось спасать свою жизнь, там бегством спасаться. Но ему так хорошо.
Бросил свою дачу там роскошную.
Он, да? улетел на вертолете. А бойцы Беркута с боями прорывались и в Харьков, и в Крым, и ребята наши тоже с боями прорывались, ехали потом назад. А мы знаем, что крымчан многих даже убили.
Я знаю,
по дороге.
Да, были погибшие.
Да, да, были и погибшие. То есть вот вина власть имущего. Дело в том, что когда человек прикасается к власти, он должен понимать, что служение властное – это форма служения Господу. И без мужества у власти делать нечего.
Ну, вы опередили немножко мой вопрос, Сергей. Я хотел, конечно, чтобы мы поговорили о роли личности в истории. То, что 100 лет назад была очень похожая ситуация в России. Переворот 17-го года, ну, который шел практически, растянулся на ряд месяцев. Февральско-мартовский переворот, потом октябрьский. Какие-то промежуточные моменты. Мы видим, что многие вели себя недолжным образом, политические деятели выказали малодушие. Я бы хотел, чтобы Игорь немножко рассказал о Януковиче, что это за человек, как он оказался в главе властной вертикали, каковы были его отношения, взаимоотношения с Россией, правда ли, что его дети олигархи, долларовые миллиардеры, связанные с Западом, это сыграло свою отрицательную роль в том, что Янукович не проявил должной настойчивости, потому что он был законно избранный президент, как к нему не относись, уже второй раз. И, в общем-то, шло свержение официально избранной власти, по сути дела, оранжевая революция, как в ряде других стран.
Вы знаете, Янукович никогда не был прорусским. Тут в России бытует иллюзия о том, что он якобы там смотрел в сторону России. Нет, он пытался усидеть на двух стульях. Вы действительно правильно сказали, что он был долларовым миллиардером, и его дети тоже. Были активы на Западе и есть. И он до сих пор фактически играет и пытается усидеть на двух стульях, потому что до сих пор много имущества и других активов там. И он за них судится с Украиной, он поэтому не выступает слишком резко против этого режима, признает этот режим. Он же не должен был бы признавать этого суда. Он участвует в нем, где его судят, у него там адвокаты и так далее. В общем, это позорная очень картина.
То есть подыгрывает этому всему безобразию.
Фактически да, фактически да. Он вроде бы и выступает против, но с другой стороны, раз ты участвуешь в этом суде, то получается, что ты его признаешь. Это не суд, это не режим на самом деле. Этот режим, украинский Майдан, и московским судом признан нелегитимным. И признано, что Майдан — это незаконный государственный переворот. Так что вот такая ситуация. Тут о Януковиче просто нечего говорить. Он, конечно, сдал всех. Он сдал Беркут, который его защищал. Он сдал общественность, которая его защищала. Кстати, на самом деле, неправду говорят о том, что якобы там вся Украина скакала на Майдане и так далее. Нет. Я говорю со всей ответственностью, что большинство населения Украины, конечно же, Майдан не поддерживало. Это абсолютный факт. И даже в Киеве многие люди были против Майдана.
То есть революция происходила на площади нескольких,
да,
квадратных километров?
Было несколько центральных кварталов. Там собрались фанатики, а также проплаченные наемники. Вот они делали эту революцию. Вопреки мнению народа, потому что Янукович оставался самым популярным политиком Украины. Его рейтинг превышал рейтинг всех лидеров оппозиции. Позиции вместе взятых. И это я не говорю уже про Юго-Восток, где вообще люди были настолько против, что потом взялись за оружие, про Крым не говорю и так далее. То есть это был государственный переворот, фактически это интервенция Запада. Но я хотел бы вот обратить внимание именно с духовной точки зрения на этот факт. Вы понимаете, самое главное для организаторов переворота было замазать кровью и преступлениями как можно большее количество людей. Дело в том, что
мафия работает во всем мире.
Да, да, но это своего рода ритуал всех революций. Они тоже работают как мафия. Что я хочу сказать? Конечно, у американцев были прекрасные там наемники, очень эффективные, которые могли бы убить Януковича, могли бы похитить Януковича. Есть очень эффективные яды, которые устраняют любого политика, и не узнаешь даже, что он убит этим ядом, что это все подумают, что это болезнь или несчастный случай. Но они этого всего не применили. Почему? Потому что им надо не просто сделать переворот, а перевернуть сознание всей страны. Для этого им надо было задействовать максимально большое количество людей, которое бы кричало там «распни, распни», условно говоря. Поэтому они постарались сделать этот Майдан. Ну, это было важно и для народов мира, чтобы доказать якобы, что все украинцы восстали против такого вот злобного диктатора, хотя там скакало на этих майданах, может быть, от силы 2% населения на всех площадях Украины. То есть, ну, им задача была вот эта. И они собрали этих людей, эти люди, которые потом разъехались в разные города с Майдана, они были в эйфории, они разносили эту весть о победе народа, они были бесплатными агитаторами. То есть важно было, чтобы потом заработали государственные механизмы. Для этого должны быть агитаторы, пропагандисты, которые бы рассказывали, что да, это народная победа. Вот для этого нужны эти толпы. На самом деле это, в принципе, был заговор очень узкого круга лиц во главе с Левочкиным, главой администрации Януковича. Это тоже, вот, кстати, Янукович,
да, вот, кстати,
взял себе вот такого предателя.
Можно я задам такой вопрос? Вот в той точке зрения, что люди, которые возглавили Майдан, примкнули ко всему этому делу, это замы Януковича или люди так или иначе с ним связанные?
Да,
и
так
кто?
И
вот, можно как-то поподробнее?
Ну, это Левочкин, вот, Фирташ тоже самое, причем телеканалы, которые контролированы вот двумя вышеозначенными персонажами, тоже агитировали за Майдан, то есть, казалось бы, вот такие телеканалы, там, соратников Януковича, в общем, не оказалось ни одного СМИ крупного фактически, которая выступала бы твердо и последовательно за законную власть.
То есть государственные СМИ выступили против государственной власти, по сути.
Да, ну и Янукович абсолютно бездарный политик, он даже не понимал значения там СМИ, значения информации. Ему надо было набить свои карманы, он даже не думал, что уже даже хотя бы для сохранения этих денег нужны какие-то СМИ. То есть даже с точки зрения чисто технической он, конечно,
чувство,
не соображал ничего.
Чувство собственного самосохранения.
Ну, то есть оно не работало. Он не образованный человек, ничего этого не понимал. Это
Спартхос актива, да, советского?
Да. Вот. Ну, он и сидел, и действительно, то есть человек, который не соображал в абсолютном смысле. Ну вот они замазали таким образом большое количество людей этой преступной деятельностью, и из-за этого большое количество людей потом начало пропагандировать вот этот Майдан. Так что вот такая ситуация. Да.
Про Харьков мы бы хотели тоже поговорить, потому что Янукович уехал из Киева со своими, так сказать, ну, представителями своего аппарата, несколько человек, и оказался в Харькове, когда там проходил съезд, по-моему, 22 февраля. Да?
Ну да, что за я съезд? Как раз был участником этих событий и хорошо все помню до сих пор, как сегодня. Что хочется отметить, когда Янукович подписал договор с оппозицией 21 февраля, то мы сидели в офисе, у нас в офисе там уже такая была обстановка, боевая, каски, палки, там дубинки, сидим, обсуждаем. И мои ребята говорят, ну что, Серега, расходимся по домам, все закончилось. Вот подписали тут соглашение, вроде как все нормально. А я говорю, ребята, как вы не понимаете, все только начинается. На самом деле идет противоборство духовных сил. И если демон вышел наружу, демон, и стал ходить уже по земле, демон фашизма, он сам назад не заходит. Его только туда заносят в ад, обратно его заталкивают, только нашей жертвенной кровью. Только жертвенным подвигом советских солдат был уничтожен фашизм в 45-м году. Потому что эта схема, ее изменить невозможно, она только такова. Раз пропустили, ловим мяч уже в воротах. Будет вот только все развиваться. И действительно, на следующий день, 22-го, мы приезжаем на этот съезд. Бандеровцы до этого пытались в город приехать сразу, взять штурмом. На 15 автобусах несколько раз они подъезжали к городу. Но наши ребята нам говорили о том, что едут майдановцы. Мы в течение часа собирали около 3000 человек. В том числе и я выезжал. Обычно это было ближе к ночи, там в 12 часов звонили неожиданно. Там.
Извините, я перебью вас, Сергей. А официальная власть, она как-то выжидала, кто возьмет верх? Как себя
официальная власть вела себя очень интересно. Товарищ Добкин, это губернатор бывший и нынешний мэр города Кернес, они говорили следующие речи. «Любой, кто попытается сокрушить памятник Ленина, я лично выдерну ноги из одного места. Я накажу каждого, кто попытается здесь там беспорядки учинять». Добкин рассказывал о том, как он возьмет какую-то бумажечку, свернет в трубочку и там засунет в одно место этим товарищам. Они ходили в футболках «Беркута». Они демонстрировали свою такую вот несокрушимую уверенность в том, что вот они
преданность
официальной власти, что вот они сейчас и все такое. 22 числа бандеровцы приехали в Харьков в большом количестве. Они просочились в город уже и на автобусах, и малыми группами, но они вышли, их было около 3000 человек. Это действительно была такая серьезная картинка, впечатляющая. Они были вооружены, они были с дубинками, с щитами и готовы были к нападению. Я тогда взял бейджик журналистский, повесил на себя и прошел в их толпу, стал снимать на камеру, что происходит. У меня даже видео это лежит в Ютубе. И я случайно совершенно слышу речь. Товарищ какой-то говорит по телефону, ему дают указание. Взять штурмом здание, в котором все собрались, и не дать зачитать резолюцию. Боялись, что резолюция будет о том, что временно в Харьков переносятся все государственные органы власти. Харьков временно становится столицей Украины. И потом уже из Харькова наводится конституционный порядок, поскольку с Януковичем был и министр МВД, другие министры, то есть наводится конституционный порядок в стране. В Харькове было достаточно общественных сил, сил ополчения для того, чтобы защитить город, плюс милиция, военные и так далее. То есть сил хватало, ну, с головой, я бы так сказал. И Харьков бы мы удержали, и очень бы легко удержали, то есть это было бы как бы без всяких вопросов. Но вот эта провокация готовилась. Я тут же вышел, нашим ребятам передал эту информацию, ее тут же довели до Кернеса. Кернес, какой-то дедушка-ветеран выступал, что-то хотел сказать, он его оторвал от микрофона, быстро, скомканно зачитал абсолютно беззубую резолюцию, вот там за все хорошее против всего плохого, и сказал, люди, ждите нас на улице, мы сейчас выйдем. Люди вышли на улицу, то есть они таким образом сделали живой щит из людей, чтобы люди живым щитом прикрыли товарищей. А они сами сбежали через задний вход. От народа сбежали. И больше их в городе в этот день никто не видел.
Керенский вспоминается.
Они, да, Янукович сразу же полетел на вертолете в сторону Донецка, а Кернес и Добкин, говорят разные слухи, что якобы они поехали к Кадырову, но народ почему-то весь был уверен, что они поехали к Коломойскому, что, собственно, и было. И Коломойский им дал гарантии личной безопасности. И смотрите, оба на свободе, Добкин и Кернес, уголовные дела в отношении их закрыты. Кернес до сих пор мэр. А люди, которые были простые люди, харьковчане, которые поднялись против хунты, они сидят по тюрьмам.
Какова роль олигархов во всей этой вот заварухе, во всей этой истории? Вот мы помянули Коломойского, уже, конечно, публика широкая не помнит даже, что это такой. Были и другие олигархи, некоторые ориентированные на Россию, да, Российскую Федерацию. Ахметов, у которого бизнес в Новороссии. Игорь, что можете сказать?
Ну, роль олигархов...
Что мы знаем вообще? Может быть, мы не все знаем?
Роль олигархов была решающей. То есть здесь в России часто говорят о всесилии там бандеровцев, но на самом деле это просто панская челюсть, которая полностью контролируема, и те же азовы всякие там и прочие бандформирования, их создавал тот же Коломойский, который не только был богат, но и в то время стал губернатором Днепропетровской области.
Ну, он, по-моему, вернее, как ну, бы и с Москвой, и с российскими властями тоже имел какие-то отношения, да?
Нет, перед он этим? Не имел. Ну, нет? Перед этим он имел, конечно, отношения. Вообще, весь наш олигархат вырос из московской шинели. То есть, в принципе, наши олигархи с российскими очень тесно были связаны.
Там и личные связи, деньги. И учились, и так сказать.
Ну, а самое главное, экономические связи. То есть, они вместе там делили газ и другие ресурсы, и то, что шло из России на Запад через украинские коммуникации, то, естественно, тоже попадало в карманы и этим олигархам. Ну и самое главное, хочу сказать, что вот нам все время вспоминались два старых романа, а это именно «Окаянные дни» Бунина, потому что вот эта революционная толпа бандитов,
ну, дневники,
она...
дневники бунинские.
Да, «Окаянные дни». Вот то, что вышло, они полностью обрисовали ту толпу черни мерзкой, которую действительно хотелось просто пулеметов, как он говорил тогда. Ну, это как, вот действительно маргиналы, вылезшие там из подвороти, нанятые там, которые за мелкие деньги, за похлебку просто продавали родину, грабили там, убивали мирных людей. Ну, и второй роман, который вспоминался, это, конечно, «Белая гвардия». И вот про олигархов и про Януковича у нас все время ходила крылатая фраза: «Гетьман сбежал, его режим оказался опереточным». Мы все время, когда произошло это, Янукович сбежал, то мы все время говорили: «Гетьман сбежал».
То есть все повторялось уже, да?
Да. И вот мы тоже, следуя как будто конве этого романа известного, решили уехать на Дон, то есть в Крым. Потому что Крым стал главным очагом сопротивления в тот момент. И мы, наша группа, ядро движения «Народный собор», у нас был небольшой отряд, мы там кое-как вооружились и решили вступить в самооборону Крыма для того, чтобы помочь отстоять законность на полуострове и помочь отбить эти атаки этих прозападных сил. Ну и, конечно, в Крыму мы поняли окончательно, как бороться с этим всем. То есть никакие разговоры, никакие переговоры с организаторами Майдана невозможны. Не уже, а вообще с самого начала. Террористов надо давить и топтать. Мы поставили уже там блокпосты, мы ловили всех заезжих, залетных террористов Майдана.
Вот, с гранатами там и автоматами.
Ну да, вот у нас в Севастополе мы, например, поймали, правда, я лично в этой операции не участвовал, вот мои коллеги поймали человека с пистолетом, он отстреливался, пытался отстреливаться. С Ивано-Франковской области заслали его в Крым, чтобы он делал диверсии и вел пропаганду в сторону Майдана. И с духовной точки зрения, конечно, если посмотреть, то да, это битва добра и зла. Вот один интересный момент скажу. Было вот 150 лет рождения царя, 19 мая 2018 года, 150 лет дня рождения нашего святого государя Николая. И в это время нарочно, без сомнения, нарочно, в Киеве провели и в Одессе конопляные марши, в Кишиневе в тот же момент провели гей-парад впервые, а в Грузии провели тоже наркотический майдан. Без сомнений, это проводилось одной и той же силой. Без сомнения, потому что это все проводит правительство США и правительство Евросоюза. Это был знак мистический, что мы вот теперь владеем этими владениями царя, извините за тавтологию, и мы проводим вот такие вещи. Вот так мы глумимся над нравственностью, над христианством и над всем. Ведь можно же было выбрать другую дату, но нет же, выбрали именно эту. Потому что во главе Майдана стояли мистические мыслящие люди. Антихристианские силы. Они, кстати, все свои акции, кровавые теракты приурачивали обязательно к христианским праздникам, чтобы их испохабить. Например, на крещение 2014 года, когда сжигали милиционеров живьем коктейлями Молотова, это они нарочно делали.
У меня вопрос такой, вернее, два вопроса. Если бы не Янукович, ну, история не терпит слагательного наклонения, тем не менее, если был другой человек, можно ли было как-то изменить ход истории и русский мир на Украине? Вот 25, почти 25 лет вот с момента обретения независимости Украины менялись властители, Кучма, Кравчук, Ющенко, Тимошенко и так далее. Вот про русские силы, про российские силы, что с ними происходило?
Вы знаете, вот интересный вопрос, конечно, и очень актуальный до сих пор. Я здесь уже встретил Николая Яновича Азарова в Москве и говорю ему: ну как, Николай Янович, вы додавили русские организации, вы довольны тем, что вы сделали?
Бывший премьер-министр, да,
при Янукович. Дело в том, что партия регионов максимум своих усилий направляла на борьбу с любыми пророссийскими организациями. Больше всего на свете они боялись, что русский народ научится самоорганизации без них. То есть, если была бы хотя бы какая-то пророссийская партия, или русский блок, или партия Русь, неважно, как она называлась, я был председателем городским...
Даже фракция в Раде, да?
Да, я был председателем городским сначала партии политики Путина, потом она переименовалась в Русь Единую. Если бы была бы хотя бы одна структура, которая могла бы объединить регионы Юго-Востока, без партии регионов, то в тот момент, когда рухнула эта стена, которую партия регионов там якобы представляла из себя, а эта стена была создана чисто из выгоды. То есть это были такие кирпичики из олигархов больших и маленьких, но эта стена была создана на одном цементе выгоды. Как только подул ветер, эта стена без фундамента, она тут же обрушилась. Вот если бы была бы хотя бы одна пророссийская партия, то у нас был бы совсем другой результат. И если бы был жив Кушнарев, да, к примеру, а не Янукович был бы. Мы помним, как Кушнарев в 2004 году сказал: до Белгорода 70 километров, а до Львова 500 километров. Мы границу переставим туда. И какой ужас объял тогда Западную Украину после этих слов, и потом вывезли на охоту Кушнарева, и он трагически погиб, как говорится, от случайной пули, а убил его мастер спорта по пулевой стрельбе. Он, видите, волка стрелял и промахнулся. Но это уже такая тема. Я просто вот что хочу сказать, что когда мы с начала Майдана стали самоорганизовываться, мы правильно сделали. Мы не стали завязывать себя на партию регионов, не стали завязывать себя на оплот, который был аффилирован партией регионов, а создали параллельную структуру. У нас возник антифашистский форум, в который вошло 5 организаций, в том числе наша «Русь Триединая», а к ней уже примкнуло еще 33 организации. И благодаря этому мы в какой-то степени смогли удержать ситуацию и не дать сразу бандеровцам захватить наш город. 1 марта мы показали вообще, на что способен Харьков. И если возможно, я отдельно расскажу про 1 марта. Сейчас вот Игорь, а потом я.
Что касается Януковича, то, конечно, это исключительно бездарный и трусливый политик. Но Украина была обречена. То есть это настолько искусственное образование, что она
развалилась. То есть даже если бы был современный граф Келлер или Лавр Корнилов, все равно
агитационный процесс истории не переломишь. Конечно, они бы оттянули, Майдан был бы раздавлен, еще бы какое-то время Украина существовала, но все равно она по природе своей была обречена развалиться. Это была как бы Югославия своего рода. Я все время параллели еще до войны, когда рассказывал, я и до войны говорил, что она развалится. А в 2011 году, когда Янукович взял и притащил в Верховную Раду партию «Свобода», искусственно протащил силой бандеровскую партию, то я понял, что вот близ есть преддверие, как говорится. Я понял, что уже скоро начнется. Но Украина была создана нарочно у СССР именно с этой целью. В принципе, Украина — это наследница у СССР. правит там та же партхозактив.
Искусственно созданное образование.
Да, вот. Дело в том, что когда еще создавали ее, ее создавали именно с расчетом на то, что она отпадет от России и со временем будет воевать с ней. Я абсолютно убежден, что те люди, которые влияли, а влияла мировая закулиса, вот, все, большевики финансированы были с Уолл-стрита, это вообще известно, это задокументировано, есть книга профессора Саттона «Уолл-стрит и большевистская революция».
Да, многие
революция.
Читали наши радиослушатели.
То есть это документированные факты.
Знаменитые. Да.
И они создавали именно таким образом, чтобы заложить бомбу под русскую государственность, чтобы Украина и другие республики откололись, и чтобы они потом выступили против России. Украина даже официально, по закону, она наследница УССР. И она была скроена из разных кусков. Есть Западная Украина, есть Харьков, в общем, они очень разные. Центральная Украина, она была тоже обречена. И в замысле кукловодов было, в конце концов, рвануть. Потому что у нас, конечно, люди мыслят максимум пятилетками, а вот те серьезные глобальные силы, которые делают революции, они мыслят столетиями. Потому что мы знаем, что те же Ротшильды, которые делали Великую Французскую революцию, они потом делали и 17-й год финансировали, они же финансировали 2004 год, первый Майдан и второй Майдан, и Сорос — это только финансовый офицер Ротшильдов. Мы знаем, что есть тоталитарная секта масонов, в которую задокументировано, опять же, входил и Кучма, и его министров большинство, и глава СБУ.
И шло финансирование
вот.
Все это
да,
дело.
Да, очевидно, что
те
так.
Те же Ротшильды, которые...
Вот. Поэтому мы столкнулись с глобальной силой, которая глобально мыслила. В ее планах было создание сначала Союза Советских Республик, а потом расчленение этого союза на куски спустя какой-то период. Это, конечно, покажется невероятным обычному человеку. Но я вот долго слежу за политическими процессами, изучал историю долгое время, видел три революции на моих глазах было, я был участником сопротивления им. Я могу твердо сказать, что это один и тот же почерк, это действительно глобальные силы, они действительно это задумали с самого начала. Поэтому Украина была обречена.
Да, я, конечно, понимаю, что когда я выступал, может быть, было не совсем понятно, что я говорил только о юго-востоке Украины. То есть русские партии — это те партии, которые могут влиять на территорию юго-востока Украины и сделать из нее потом новое образование, может быть, более русское, чем сама Россия сейчас. То есть у нас, вот когда к мартовским событиям мы уже подходим, к 1 марта, у нас уже была полностью разработана концепция. Нашим антифашистским форумом мы написали письмо Путину, что просим Владимир Владимирович в случае, если Янукович не удержит власть, вмешаться в ситуацию и помочь защитить эту территорию. Почему? Потому что мы знаем, что территория Харькова вошла в состав русского государства задолго до Переяславской Рады, за 150 лет, в начале 15 века. К слову, Смоленск вошел только в 1654 году окончательно в состав России, а Чернигов в 1503. То есть, видите, какая разница? То есть, это территория, где правили русские воеводы. Там не было никогда гетьманщины. И это историческая земля России. И в 22-м году Ленин отдал юг России Украине. Это земли юга России. Даже по-другому они не назывались.
Ну так и сама Украина, это земля России.
Это Малороссия, да, это земля России. Но, тем не менее, там все-таки Малороссия, все-таки был гетьманат. Хоть какое-то было культурное отличие. А это имперский русский город Харьков. Он такой же, как Курск, как Орел и так
далее. Я напомню, что в Волынской губернии были самые черносотенные депутаты. И вообще Союз русского народа — это Волынская губерния. Оттуда самые такие монархисты ярые выходили. Это уже потом началось, когда распропагандировали в 17-м.
Да, но и тем не менее, главное, что хочу сказать, что Харьков в чистом виде абсолютно русский город. Если вы туда приедете, вы не найдете отличий, кроме вывесок. Вот даже сейчас. И поэтому, что хотелось сказать. У нас была уже создана концепция. Называлась она «Русская дуга» от Харькова до Одессы. Мы уже видели новое государство. Спорили о том, как оно будет называться. Но я настаивал на термине «Новая Русь», «Новороссия». И оказалось, что параллельным путем шел Губарев в Донецке и другие активисты. Были свои активисты в Одессе, в Крыму. Но мы не были связаны. То есть это у нас у каждого отдельно рождалась эта же идея. То есть потому что эта идея, она прописана самой нашей исторической судьбой.
Ну, как 100 лет назад, в 17-м году тоже разные были организации, разные силы у белых, они даже никак технически не были связаны.
Но мыслили они одинаково, да, вот мы мыслили точно так же. И 28 февраля я был в Москве на одной из конференций, и православные хоругвеносцы Максим Марков повез меня в Донской монастырь. И говорит: «Серега, тебе возвращаться в Харьков, надо духовно укрепиться, поэтому прими дар от православных хоругвеносцев, икону Донской Божьей Матери, вашему ополчению». К тому моменту у нас уже был создан антимайдан, стояли палатки, стояли сотни, десятки, и у нас стояла палатка наша «Русь Триединая» с флагом со Спасом, ярое око на знамени малиновом. Я говорю: «Ну хорошо, спасибо», принял икону, и утром 1 марта я оказался в Харькове. В Харькове на тот момент собрался митинг очень большой, около 60 тысяч человек. Добкин, Кернес, они решили сделать ход конем. Поскольку бандеровцы сидели уже неделю в облсовете, вследствие уличных боев, мы их загнали в облсовет, они там окопались, ну и как бы мы их там локализовали. И задача была очистить облсовет от этих, в кавычках, товарищей, которые приехали из Западной Украины, которые являлись оккупантами на нашей земле. Но как сделать? Вот был вопрос. Потому что местные власти, Добкин и Кернес, они уже переговорили со своими кураторами, с Коломойским, и приняли решение принять новую действительность, новую реальность и каким-то образом внушить народу, что это правильно, что нам надо смириться с уже произошедшим. И когда вышел Кернес на сцену, он, есть в интернете очень много видео на эту тему, он полтора часа рассказывает: ну, на самом деле, вот эти ребята, которые смотрят на нас из облсовета, они там не такие злобные, мы можем поиграть с ними в футбол, мы просто друг друга немножко недопоняли. В принципе, ничего страшного не произошло, можно жить, давайте жить дружно, давайте жить дружно. И он эту мантру там произносил. Нашим активистам никому не давали слова, ни Юрию Михайловичу Апухтину, ни другим, ни Гурьянову. То есть их отжимала охрана Кернеса технично и настойчиво, чтобы никто не высказал никакого иного мнения. И давали слово только тем, кто повторял тезисы главного оратора, мэра города Кернеса. И тут я подхожу с иконой и говорю: дайте слово, вот икону дали нашему ополчению, можно пару слов сказать. Я опоздал на митинг, поэтому я под этот гипноз в той степени даже и не попал. То есть смотрю, вот Кернес что-то говорит. Ну хорошо. Мне говорят: стой, тут на трибуну никого не пускаем. Меня не пускают на трибуну. Я все равно настойчиво пытаюсь прорваться, меня опять не пускают. Каким-то боковым зрением Кернес видит, что я там с иконой стою. И мне там люди говорят: ну ладно, с иконой давай, пусть пройдет, он картинку сделает, то есть что надо за мир, надо за пацифизм, то есть вот как бы вот
мир,
сейчас...
дружба между мир, народами.
Да, за все хорошее, против всего плохого, вот он сейчас с иконой вот подтвердит мои слова. И Кернес говорит: ну дайте слово этому вот чуваку с иконой, пусть он там что-нибудь этакое скажет, заполирует тезисы оратора. Но я вышел с иконой. И с Божьей помощью, знаете, как сказано: не думай, что сказать, ибо не ты будешь говорить, но Дух. А апостол Павел говорит, что слово, сказанное в Духе, действует до основания души, оно как меч разит. Я первый раз в жизни увидел, что такое слово «быть плотью». Я первый раз увидел, как слово становится материальной силой. Буквально я выступил, сказал несколько слов о том, что мы стоим перед чертой, отступать дальше некуда. Сергий Радонежский, благословляя Дмитрия Донского этой иконой, сказал такие слова: «Чести потребуют отдай, злато потребуют отдай, имя и веру не отдавай, есть черта, которую нельзя переступать и оставаться человеком». И народ кричит: «Благослови». Я осеняю на три стороны иконой со словами Суворова: «С нами Бог, с нами победу, молись Господу, от Него победа», как говорил Суворов, и благословляю на облсовет. И многотысячная толпа начинает бежать в сторону облсовета, поднимается такая волна, как в фильмах показывают штурм там Зимнего дворца, да, там вот мы видели картинку, вот примерно такая же картинка. В наших ребят кидают огнетушители, палки, стреляют из травматов, все летит. Но эта толпа вот с такой силой бежит, это была такая мощная энергия, что их голыми руками выволокли, около 500 человек было этих бандеровцев в облсовете, выволокли их, посадили на колени на сцене, и эту картинку увидел весь мир, что их можно бить, и голыми руками можно их взять. И потом мне ребята мои говорили: «Серега, после твоих слов страх исчез». Вообще не было страха. Это было что-то удивительное, непостижимое.
Сергей прямо вот в истории, в исторических процессах.
И я хочу сказать, что после этого и до этого я всегда знал. И после этого вообще окончательно убедился, что в конечном итоге Бог творит историю. И Он действует асимметрично. Когда против нас тьма, то с нами Бог и с нами победа.
На самом деле, действительно, тогда вершилась мировая история. Был переломный момент, один из переломных моментов истории последних десятилетий. В результате этих событий, к сожалению, Россия потеряла Украину, оказалась в международной изоляции. На большей части Украины, скажем, запановал такой оккупационный режим. это был переломный момент. Я хочу сказать, что люди русские сражались не за какие-то ордло, и даже не за то, чтобы какие-то клочки территории присоединить к России. В принципе, сражались за единую и неделимую Россию от Камчатки до Карпат, а также боролись с мировым злом. Потому что, в принципе, мы рассматривали это именно как борьбу с христианством, борьбу антихристианских сил, которые хотят сокрушить Россию, как главный оплот христианства. Потому что при всех своих болячках она все-таки остается катехоном, Третьим Римом. И мы боролись именно за это. Многие из наших людей, которые воевали потом в Новороссии, которые были в Харькове, они потом воевали в Сирии. Вот, например, Виноградинка такой был,
апостол Володя,
позывной апостол Владимир, молитесь за упокой, он погиб в Сирии. Он именно за это боролся, потому что мы рассматриваем и всю землю как шарик, на котором борется сила добра и зла. Ну и главной опорой добра, конечно, является Россия.
Хорошо, я думаю, что основное мы сказали, тема очень обширная, и будут, конечно, другие у нас юбилеи. Я думаю, мы отдельно соберемся, поговорим, может быть, про Новоруссию уже, потому что русская весна, она развивалась, и Игорь Друзь и свидетель, и участник многих событий. Так что вот следующая передача у нас будет этой теме посвящена. Спасибо всем, кто сегодня был с нами и пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Сергей Моисеев и Игорь Друзь. Да пребудет с вами Господь. А в завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучал один из старинных военных маршей русской императорской армии. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.
Вперед же, братья, на врага, вперед, полки!